Неделя в истории. 27 июля – день памяти русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1841 году в этот день он погиб на дуэли. Обстоятельства, вызванные эту дуэль, никому не известны. Ее участники в своих показаниях руководствовались не стремлением выяснить истину, а желанием не повредить самим себе. Из свидетельств очевидцев складывается ощущение, что никто не верил в серьезность происходящего. Лермонтов был знаком с Мартыновым еще до времен школы юнкеров. Их дороги не раз пересекались, они вместе участвовали в боевых действиях на Кавказе, оба сочиняли стихи и прозу, не раз подшучивали друг над другом. Мартынов был уже в отставке и носил черкеску и огромный кинжал, вызывавший веселье товарищей. Прозвучавшее в тот роковой вечер слово «кинжал» и стало причиной вспышки гнева у находившегося в окружении дам Мартынова. Дуэль должна была состояться в 7 вечера у горы Машук. К моменту ее начала собралась гроза, поэтому двое из четырех секундантов вовсе не приехали, думая, что противники мирно разойдутся и вернутся назад. Не был приглашен даже доктор. Лермонтов стоял, подняв вверх пистолет и не собираясь стрелять, а Мартынов подошел к барьеру и произвел выстрел, который оказался смертельным. Друзья не сумели уберечь Пушкина и потом в этом каялись, и тут тоже никто не сделал ни шага, не сказал ни слова, чтобы сберечь другого гения России. Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение об его смерти гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был похоронен на городском кладбище в Пятигорске. Позднее гроб с телом Лермонтова был перевезен в село Тарханы. В 1942 году погребен в семейном склепе Арсеньевых. Одни православные исследователи видят в Лермонтове кальвиниста и чуть ли не богоборца, а с другой стороны, в кратком справочнике «Моя церковь» для детей и взрослых одного современного священника мы о нем читаем: человек глубокой религиозности, регулярно совершавший паломничество к мощам святых. Духовная тематика нашла свое отражение в целом ряде его стихотворных произведений. Дмитрий Мережковский заметил когда-то, что Лермонтов, очень много писавший о Боге, никогда не упоминает Христа. Это говорит о его глубокой отчужденности от церкви. Хотя Богородица, которая по преданию спасает грешников, которые Христа забыли, у Лермонтова упоминается не раз. Протоиерей Георгий Митрофанов говорит о Лермонтове так: «Мрачная религиозность Михаила Юрьевича открыла ему многое. Это был человек религиозный, мистически очень одаренный. Достаточно сказать о том, что он предсказал собственную смерть. Сочетание мистического дара с неприятием русской религиозной традиции было очень характерно для его времени, но Лермонтов пошел дальше других в своем богоискательстве, в своих удивительных прозрениях и удивительных соблазнах». В один день с Лермонтовым, но в 1873 году, скончался другой замечательный русский поэт Федор Иванович Тютчев. О нем Аполлон Майков написал такие стихи: «Народы, племена, их гении, их судьбы стоят перед тобой своей идеей полны, как вдруг застывшие в разбеге бурном волны. Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг, и ясен для тебя и настоящий миг, и тайны грядущего обеты». Действительно, в последнее время утвердилось представление о Тютчеве не только как о поэте, а как об одном из наиболее проникновенных творцов русской философии истории, или, иначе говоря, историософии, что выразилось, например, в издании в 1999 году собрание его соответствующих сочинений в стихах и прозе «Федор Иванович Тютчев. Россия и Запад. Книга пророчеств». Но сегодня мы будем говорить не об этом, а о том, какая связь, оказывается, есть между семьей Тютчевых и великим русским святым, преподобным Серафимом Саровским. Дочь Федора Ивановича Тютчева, Анна, фрейлина высочайшего императорского двора, свидетельствует в своих записях о том, как на ее глазах произошло исцеление смертельно больного человека после того, как на него была возложена мантия преподобного старца Серафима. Любовь обитателей Муранова, имения Тютчевых, к Саровской и Дивеевской обителям всегда проявлялась в реальных делах. Они отправляли туда с кем-либо или отвозили сами значительные денежные пожертвования, специально заказывали для этих монастырей достойную церковную утварь, старались вышить своими руками храмовое облачение, постоянно подавали себя и своих сродников на молитвенное поминовение и, конечно, регулярно посещали эти святые места для поклонения подвигам великого саровского старца. Когда в Мурановском храме крестили детей местных крестьян или усадебной прислуги, барыня неизменно, будучи крестной матерью каждого новокрещенного младенца, благословляла их богородичным образом умиления, копией той самой иконы, перед которой молился преподобный. Наверное, не без промысла Божия, когда в 1918 году усадьбе был присвоен статус музея, день рождения музея Муранова совпал с днем памяти преподобного Серафима Саровского, который отмечается 1 августа, это день обретения его мощей. Воистину, это удивительное место Подмосковья находится под особым покровительством святого, и подтверждением этого является образ старца, находящийся ныне в музейной композиции. Это изображение – явное свидетельство почитания преподобного семьей великого русского поэта. Некоторые из исследователей говорят, что это изображение может оказаться прижизненным, но даже если это и не так, оно показывает нам, какую особую надежду возлагали на молитвенную поддержку старца обитатели Муранова. С этой иконой совершается крестный ход вокруг музея и совершается молебен на веранде усадебного дома, построенного другим замечательным русским поэтом Евгением Боротынским. По воспоминаниям протопресвитера Александра Киселева, проявление внешней религиозности генерала Андрея Власова, духовником которого был Киселев, заключалось в том, что он в своем бумажнике носил иконку преподобного Серафима. В день обретения мощей которого, 1 августа, он будет казнен в 1946 году. Эта иконка всегда была с ним, но не на нем. Он не считал нужным демонстрировать свою религиозность. А вот еще одно свидетельство. Сопровождавший генерала весной и летом 43-го года в его поездках по оккупированной территории Ленинградской области, ротмистр Делинсгаузен вспоминал, «Власов был очень религиозен. Он часто говорил, что с большим удовольствием ходил бы в церковь. Да что скажет народ на той стороне, как он на это посмотрит? Андрей Андреевич все сделал, чтобы увеличить влияние церкви в русском освободительном движении. Благодаря его личной инициативе и по его приказам, православное духовенство имело широкий доступ ко всем русским частям. Как бывший семинарист, он знал великолепно всю церковную службу. Во время объезда Северного фронта на одном обеде, устроенном в его честь, на котором присутствовали представители русского гражданского управления, немецкий комендант обратился ко мне с предложением, чтобы прочли молитву, как это делается у русских. На это местный священник, присутствовавший на обеде, предложил спеть «Христос воскресе». Андрей Андреевич, обладая сильным басом, пел громче всех, что немало поразило присутствовавших немцев и русских. В мае 1943 года Власов со своим штабом посетил Псково-Печерский монастырь и выступил перед его насельниками. Являясь в душе сторонником восстановления Великой России с монархом во главе, настоятель монастыря игумен Павел Горшков не мог сочувствовать нацистскому нашествию, однако он иначе относился к власовскому движению, видимо, считая его частью русской армии. Когда генерал зашел в келью игумена, тот приветствовал его и дал иконку. На допросе в декабре 1944 года игумен сказал: «Власов мне говорил, что хочет создать свободную Россию без большевиков, и я, как враг большевиков, благословил его на этот поход». Позднее на экскурсию в монастырь приезжал отряд русской освободительной армии в количестве 150 человек, и отец Павел также их приветствовал, заявив: «Благословляю вас на борьбу с большевиками и желаю вам победы для блага Родины». Кто такой Власов, рассказывать, наверное, не надо. Блестящий генерал попал со своей армией в окружение, перешел на сторону немцев, возглавил воевавшую на их стороне русскую освободительную армию, а 1 августа 1946 года был схвачен и повешен вместе с 11 своими сподвижниками. Эта личность неоднозначная, вызывающая множество споров у российских и западных историков Второй мировой войны. Особенно обострились эти споры в последнее время, после выхода в свет книги протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории XX века», в которой немало страниц посвящено генералу. Опубликованы слова отца Георгия на панихидах по Власову и его соратникам, сказанные в последние годы. В одном из последних интервью радиостанции «Радонеж» архиепископ берлинский германский Марк на вопрос об отношении к Власову ответил: «Насколько я могу судить, эти люди любили свою родину и делали все для восстановления исторической правды, той исторической Руси, которую они были вынуждены покинуть». С другой стороны, вот ответ священника на вопрос о Власове на одном из православных интернет-сайтов. «Предатель есть предатель. И предательство – это предательство. Власов клятву, присягу принимал, и коли изменил ей, то кроме как клятва преступник, его назвать нельзя. А благие намерения всегда все пытались объяснить. Только зачем Иуда? Он везде и всегда Иуда». Так кто же он? Герой, борец против большевизма или предатель? Отец Георгий считает, что он был предателем 25 лет своей жизни, сделав свой ложный выбор в годы гражданской войны и участвуя в создании той военно-политической системы, которая уничтожала русский народ. Но он перестал быть предателем, по мнению отца Георгия, тогда, когда в трагических условиях Второй мировой войны попытался вступить в борьбу с тем большевизмом, в создании которого ему довелось играть немаловажную роль. Несколько слов о биографии Власова. Он родился в крестьянской семье, учился в духовной семинарии, потом был призван в Красную армию, воевал против белых. С 30-го года был членом ВКПБ. Осенью 41-го года, командуя 20-й армией, остановил немецкое наступление под Москвой и был назначен заместителем командующего Волховским фронтом. 12 июля 42-го года попал в плен, попытался создать русскую освободительную армию. До осени 44-го года немцы лишь использовали имя Власова в пропагандистских целях, вербуя в свою армию советских пленных. Лишь когда поражение Германии стало очевидным, Гитлер разрешил формирование русской освободительной армии. В ноябре 44-го года в Праге был провозглашен Комитет освобождения народов России. В его манифесте говорилось, что комитет приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины. Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики. А вот какие цели ставил Комитет освобождения народов России? Свержение сталинской тирании, прекращение войны и заключение почетного мира с Германией, создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров. В январе 45 года началось формирование двух дивизий русской освободительной армии. Они успели дважды участвовать в боях. 13 апреля против Красной армии, не выполнив поставленной немцами нереальной задачи на Одере, и 7-8 мая против немцев, успешно освободив от них Прагу. В мае 45 года Власов вместе с соратниками был выдан американцами советским органам и в 46 году казнен за измену Родине. А вопрос о том, кем же он был, героем или предателем, остается открытым. 29 июля 1856 года скончался современник Лермонтова и Тютчева, немецкий композитор Роберт Шуман. А 1 августа 1997 года другой музыкант, знаменитый пианист-виртуоз Святослав Рихтер. В 1989 году в Цюрихе знаменитому пианисту была сделана операция на сердце. Последние годы он проживал в Париже, а незадолго до кончины вернулся домой в Россию. И в заключении нашей передачи одна из фантазий Шумана в исполнении Святослава Рихтера.